Евреям 13 глава. Вот второй стих. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелу». Есть, по крайней мере, две такие примеры в Ветхом Завете, когда Авраам принял как гостей три человека, три мужчины, которые показались, в конце концов, ангелов. И вот тоже, когда Лот был в Содоме, то же самое случилось. Ангелов явились, он им принял дома, получили, что они ангелов. И так, кажется, поэтому, и что это вполне возможно, что мы встречаем с людьми в жизни, которые фактически не людей, они ангелы, которые как-то показываются, выглядаются как людей. Итак, если только мы смогли верить, что этих ангелов существуют на самом деле в нашей жизни, и мы им видели постоянно, на нашем правом руке, каждый день, я уверен, что наше поведение было бы совсем по-другому. Итак, иногда, я думаю, в жизни каждого человека был странный случай, когда кто-то явился в жизни. Наверное, вполне нормальный вид, как человек. И потом мы размышляли, думали, кто это? Странно, как человек явился и, допустим, дал мне что-то, или помог мне, или просто дал мне какой-то совет и как-то он исчез. И вот это ангел. То есть, наши жизни, это не просто ограничено на то, что мы видим по-человечески. Есть огромное действие Божие в нашей жизни через его ангела. Третий стих. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Согласно апостолу Павлу, когда мы приняли крещение в теле Христе. То есть у нас какое-то участие есть на его тело. Его тело существует и состоится из всех тех, которые приняли крещение во Христе. И поэтому Павел сказал, что если у одного человека есть какое-то радость в этом теле, то мы все радуемся. Если у одного человека есть печальность, есть потеря, то мы все тоже это сочувствуем. Потому что мы вместе в одном теле. Если портишь, допустим, или если у тебя есть какую-то боль в одном ног, то цели тела это сочувствует. И это значит, что если это все происходит на самом деле, у нас должен быть какой-то связь, довольно глубокой связи с друг другом. Поэтому 16 стих он сказал, не забывайте также общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. Общительность это довольно сложно. Я думаю, что мы все предпочитали бы просто садить в нашем комнате, читать Библию, молиться Богу, как-то не имея никакой связи с людьми. Потому что мы все в каком-то плане уже надоели с людьми. У нас все были такие плохие опыты с людьми, правда? Итак, есть дух индивидуализма, тем более здесь в Европе. У нас такой вот дух индивидуализма, где человек просто думает только и только о себе. Где у него мало есть друзья. Где мы поговорим с людьми, а если честно, это больше, чтобы просто говорить о мелочах, о том, что есть поверхность жизни, а не чтобы общаться. Есть разница между говорить с человеком и общаться с человеком. Общаться значит, что у нас что-то общего есть. И общительность, здесь 16 стих написано, что это как жертва. То есть это очень сложно делать, мы все не хотим это делать. Поговорить с друг другом, подумать о беде другого человека и, допустим, сесть на собрание. Поговорим с друг другом. И, конечно, мы что-то узнаем о жизни друг друга. А что с этим знанием мы будем делать? Наверное, мы сможем что-то сказать тот человеку. Просто слово ободрения. И тем более молиться. Молиться Богу. Вечером, допустим, когда мы дома, размышляя о том, что случилось сегодня, молиться Богу, молитесь о тот человек, который, тот брат, тот сестра, и сочувствуйте с ними. Потому что мы все в одном теле. Спасение как-то работает, как-то функционирует так, что Иисус сам, как один человек, умер, его тело лежало там в гроб и воскрес. Мы все приняли крещение во Христе. Мы являемся членом его тела. Поэтому все то, что случится, когда Иисус придет, и мы все будем жить вместе, это потому, что у нас участие есть на его теле. Если мы так ожидаем, то у нас должен быть в той жизни участие в теле Христе. И как это происходит? Происходит из-за того, что мы пробуем вот, сочувствовать с другими. Но он сказал, помните узников, как бы и вы с ними были в узах. Не думая, ну, слава Богу, что я не в том ситуации, слава Богу, что это не я. Помните таких, как и вы с ними в узах. Но это на самом деле призыв против тот эгоизма, тот индивидуализма, который, к сожалению, вполне в нашем мире. Пятый стих, тоже очень много здесь призыв в нашем вере. Довольствуйтесь тем, что есть. Довольствуйтесь тем, что есть. То есть, не надо постоянно поищать побольше для себя. И это в отличие из каждого человека, который не спасен, который думает только о том, что у него нету. И нам надо просто быть благодарны за то, что у нас есть. В самом деле у нас жизни есть. И очень много людей не живет. И Бог сам сказал, 5 стих, не оставляю тебя и не покину тебя. Если Бог так обещал, зачем тогда мы не сможем быть довольны на то, что у нас есть? Если Бог сам сказал, Бог сам, вседержитель этого космоса, если Он сам сказал мне, я оставляю тебя и не покину тебя. Итак, мы сможем 6 стих смело говорить. Смело мы сможем говорить, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Наверное, надо подчеркнуть тот слов человек. У нас, наверное, слишком высокое впечатление о силе человека. Кто человек, сравнивая Господа? Ничего. Что сделает мне человек, если Бог сказал, что я не покину тебя? Мы все думаем, что этот человек очень властный, мощный человек и всякий. Но человек есть человек. И очень-очень слабый. Мы такие маленькие, абсолютно бессильны, сравнивая Богу. 8 стих. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Наверное, мы думаем, что тот Иисус, который мы встречаем в странице Евангелия, как-то отличается от тот Иисус, который будет, когда Он придет, когда мы будем стоять перед Ним в судном дне. А нет. Тот Иисус Христос, который был вчера, то есть Он, который любил маленьких детей, Он, который заметил, допустим, женщину на слезы, Он, который постоянно предлагал рук на помощь и на спасение других, Он, который умер и даже при смерти сказал, спросил у Бога для прощения за тех, которые Ему убили. Это тот Иисус, который то же самое действует с нами и сегодня, и вовеки. То есть у Него есть какая-то стабильность в характере. Он не изменяет свой характер. Итак, тот Иисус, который так страшно хотел дать людей спасение, который был такой заботливый для людей, когда Он жил здесь на земле. Это Он, который придет. Это Он, который будет наш судья. Мы будем стоять перед Ним. И не перед какой-то жестокий, равнодушный человек, который для него все равно, если мы спасен или нет. Совсем нет. Итак, то понятие, что Иисус как-то жестокий и будет как-то, ну, судить нам чисто согласно закону, это не то, потому что это не тот человек, который мы встречаем в Евангелии. Он, который вчера был, это он, который будет и завтра, и, конечно, и тоже сегодня. Его милость, его благодать, то есть его желание просто дать людьми спасение из-за просто желания делать добра, без каких-то ожиданий от нас. Вот. Его милость – это один из самых, ну, фундаментальных характеристик Иисуса. В его личности вот есть такой благодать. И поэтому 9 стих. Хорошо благодатью укреплять сердце. Не через, ну, соблюдение каких-то заповедей, а самый главный момент, самая духовная структура нашей жизни должна быть его благодать. Это должно быть для нас до такой степени значительно и трогательно. Потому что мы во Христе. Все то, что право в Иисусе, должен быть прав у нас. Вот 13 стих, он сказал, пусть мы уходим, видим к нему, нося его поругание. Помните, как люди поругались против Иисуса, когда он умер. Каждый раз, когда у нас что-то есть в нашей жизни, когда люди как-то ругают нам, мы носим его поругание. Значит, что все то, что случилось с ним, будет в одном плане случиться с нами. Потому что, как Павел тоже сказал, поскольку мы будем сострадать с ним, и тоже будем жить вечно с ним. Если будем участвовать на его смерти, и тоже будем участвовать на его воскресении. Поэтому тот символ, то понятие крещения, где мы умерли со Христом под воды и вышли из воды, как воскресение с ним, то понятие повторяется в нашей жизни. Мы ждем поэтому с нетерпением его пришествия. 14 стих. Ибо не имеем здесь постоянно града, но ищем будущего. Мы ищем Его Царствие. Мы ждем Его Царствия. Но как-то каждый человек поищет какую-то стабильность в жизни. Поищет его дом, его дача, его машина. Какой-то, ну, кусочек земли, сказать, что это мое. Но не имеем здесь постоянно града. Как Авраам. Не имел ничего постоянно. На земле. Несмотря на то, что Бог обещал дать ему, то земля как вечное наследство. У него все равно не было ничего. Даже когда его жена умерла, ему пришлось покупать даже кусочек земли, где ей похоронить. Но мы ждем тот будущее, когда Иисус придет, и мы будем жить вечно в Царстве. Последний момент, 19 стих. Автор, наверное, Павел, сказал, пожалуйста, 18 стих, молитесь о нас. 19 стих, дабы я скорее возвращен был вам. Я понимаю, что, наверное, Павел был в тюрьме, и он спросил у них, давайте, пожалуйста, молитесь о нас, чтобы я поскорее возвращен был вам. То есть, если молитва других людей не имела бы никакой значения, никакой власти, то зачем тогда вообще молиться? А факт того, что это имеется, очень большое значение. Поэтому Павел так сильно, страшно умолял людей молиться для него. И тоже с нами. Если молитвы, как сказать, другого партия, другой человек, имел бы какое-то давление, какое-то влияние на моем судьбе, на моем ситуации в жизни, то, пожалуйста, постоянно для меня молитесь. Мы будем постоянно спросить у друг друга, молитесь для меня. И вот призыв, я дам вам призыв. Вот. Спросить у кого-то, пожалуйста, молитесь за меня. За, например, какой-то момент в жизни. Потому что молитва на самом деле имеет огромное значение и огромную силу. И поскольку мы все слабы, а поскольку других может для нас молиться, то это не в том, что мы думаем, что шанс как-то лучше. Нет, это было бы слишком скептически. Мы верим, что Бог очень хочет слушать и быть с нами. Но все равно из-за нашей слабости в молитвах давайте просим друг другу для меня вот молиться.